Вечерняя программа «Радиославия» продолжает радиожурнал университета «Ровесник» Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Знаю, время учебы меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Мы продолжим сегодня знакомство с выпускниками Новгородского университета этого года. Среди них отличница Наталья Иванова, окончившая кафедру специального дефектологического образования. После магистратуры она собирается вернуться работать к себе домой в Акуловский район. А еще один выпускник – эколог Даниил Зингалев, который хотел бы заняться экологическими проблемами Арктики, Дальнего Востока и Урала. А рубрика о русском языке переходит к фамилиям искусственным. Их давали, например, незаконно рожденным, священникам и беспризорникам. Там много любопытного. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В Новгородском университете на психолого-педагогическом факультете обучают будущих учителей-дефектологов. Профессия непростая, ведь будущие логопеды и дефектологи будут работать с детьми-инвалидами, с людьми, перенесшими инсульт и другие заболевания. Все эти сложности не пугают выпускницу этого года Наталью Иванову. Она окончила университет с отличием и собирается после магистратуры вернуться работать к себе домой в Акуловский район. Все подробности в интервью нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Вообще, почему выбрали именно эту специальность? Я знаю, что практически нет специалистов вот, по вашему направлению, их очень мало в области.
Именно очень заинтересовал тот факт, что сейчас идет активное развитие работы с такими детьми, с ограниченными возможностями здоровья, и не только детьми, но и людьми, у людей, которые принесли инсульт. Очень сейчас активно развивается у нас инклюзия, доступная среда, программа. Очень хочется быть частью этого, помогать людям с ограниченными возможностями здоровья и стремиться, чтобы они тоже были социализированы в обществе нашем.
Все-таки что это будет? Медицина, образование? Потому что вы назвали очень много разных сфер,
скорее
возможностей.
Скорее образование. Вот лично для себя я больше вижу себя в сфере образовательной. Отчасти может быть социальная сфера, медицина менее для меня как-то сейчас интересно. Учились мы 4 года. При поступлении у меня были варианты еще поступать на психолога, были мысли о профессии учителя начальных классов, но склонялась я больше все равно именно к этой специальности. Хотя на тот момент, как вот если я сейчас представлю, я, мне кажется, до конца даже не осознавала, насколько я серьезно выбрала специальность, потому что я даже еще не понимала именно, какую я беру на себя ответственность и насколько это будет тяжело даже в какой-то мере психологически, потому что первая практика у нас была ознакомительная именно с той целью, чтобы мы понимали уже на первых буквально 2 неделях нашего обучения, что нам предстоит пережить и с какими детьми нам предстоит встретиться, и не всегда это будет легко, но по крайней мере, за себя могу сказать, что я нисколько не пожалела о своем выборе, и что действительно это то, чем бы я хотела заниматься впоследствии.
Сейчас, вы окончив 4 года, вы можете работать, или вам все равно обязательно нужно закончить магистратуру?
Можно работать. Мне можно работать в связи с тем, что я помимо основного диплома закончила еще курсы переподготовки на нашей же кафедре. В течение полугода я их проходила. Следовательно, у меня полностью идет разрешение как деятельности вот в сфере логопедии, логофронопедагогики, дефектологии. В принципе, те, кто поступит в магистратуру, насколько мне известно, тоже имеют право уже на ведение деятельности в этой сфере.
Красный диплом все-таки. Каких усилий и трудов стоило, чтобы именно получить диплом с отличием?
В первую очередь, интерес. На мой взгляд, должен возникнуть интерес к тем предметам, потому что вначале ты поступаешь, идут общеобразовательные предметы. Можно считать, что ты не отошел только от школы, уже вновь вернулся в эту же, грубо говоря, колею, и ты их прошел. И затем, когда идут именно специализация, то есть свои предметы по твоему профилю, здесь уже вопрос того, что если у тебя возник интерес, то я даже не сказала бы, что мне это стоило каких-то больших усилий. Потому что посещаемость регулярная, активное участие, волонтерская деятельность, просто банальное какое-то проявление каких-то своих, не знаю, высказываний своего мнения, например, на тех же лекциях, уже даже для преподавателя показывает то, что у студента есть заинтересованность в том, что он ему дает. То есть он идет к нему обратно как связь, отдача. То есть есть вот это взаимодействие. На мой взгляд, это очень важно.
Студенчество – это не только учеба.
Мне хочется уходить абсолютно. Не поняла, как пролетели 4 года. Какой-то был шок, когда пришло осознание, что все, сейчас придет защита, и все, и на этом все закончится. Было очень грустно, поэтому вот хотим дальше магистратуру. Уже даже мысли магистратуры – это вообще 2 года. Что же тогда потом? Это абсолютно не хочется уходить из университета. Уже мысли, может, вообще здесь остаться тогда и работать. Просто очень, потому что нравится, очень душевно, очень атмосферно, очень приятно, очень коллектив – нашей кафедре очень нравится. В принципе, в университете, куда бы ты ни пришел, всегда все подскажут, всегда покажут. Какие-то всегда идут варианты. Если ты себя проявил, естественно, тебя знают, тебя помнят, тебя видят, тебя приглашают в других каких-то сферах попробовать. Я помню, мы пришли на первый курс, нам сразу предложили какие-то театральные кружки, КВН всевозможные. В общем, везде участвуй, и тебя, наоборот, тебе самому будет в этом интересно.
То есть не просто сидеть с зубрилкой?
Нет. И даже не вижу в этом смысла. То есть, если у тебя, опять же, есть этот интерес к этому, вся информация, она у тебя волей-неволей, она остается в голове без твоих каких-то особых усилий. То есть, в любой, мне кажется, деятельности, если тебе это неинтересно, ты можешь над книжками сидеть день и ночь. У тебя не останется голова, потому что это неинтересно тебе. А здесь, как, я не знаю, методом проб и ошибок каких-то, просто ты сидишь, ты вникаешь, ты на себя ощущаешь, потому что не только же теория проходила, очень много проходили занятия, очень много было взаимодействия с детьми, какая-то внеурочная деятельность, какие-то мероприятия, там, не знаю, в каких-то центрах. У нас много было, мы в инклюзивном центре занимались, в Юрьево ездили, очень много было того, где именно нам давали простор для нашей фантазии. Нам просто говорят тему, а дальше мы придумываем полностью занятия, все делаем, проводят с детьми, и все просто стоят и говорят, нам еще и проще, вы приехали, все сделали, дети довольны, все довольны, и вы от этого получаете. Не только сидели, просто выучили эти там термины, еще что-то, вы пришли, это применили на практике, и все счастливы.
Наверное, самое сложное – это первый раз, когда вы приехали в тот же центр Юрьева, потому что я думаю, что испуг все равно был и присутствовал.
Конечно,
страх.
Конечно.
Как это все-таки удается преодолевать? Как вот у нас просто общество еще не до конца понимает,
да,
кто
да,
такой
да,
человек.
Толерантность и прочее, я с вами согласна.
Как вот это изменить в людях, как вы думаете?
Мы взаимодействовали с детьми, а дети все, наверное, знают о том, что ребенка очень сложно обмануть. И то есть, если ребенок видит, что ты пришел к нему именно с благими намерениями, чтобы его как-то ему помочь, с ним повзаимодействовать. Не просто ты пришел, поиграл, все. Это было на протяжении многих лет. Очень системно, тесное взаимодействие было с семьями этих детей. Мы общались там где-то в социальных сетях, приходили, проводили с ними какие-то занятия. То есть мы могли просто согласовать там, как у вас дела, как у вас дела. То есть даже вот такое взаимоотношение было. И, конечно, как вы говорите про первую встречу, сложно, потому что ты идешь просто в неизвестность. Ты не знаешь, что тебя ждет. Хорошо, ты пришел даже в общеобразовательную школу, это одно. А здесь тем более такие детки особенно. Ты приходишь, если ребенок не идет на контакт, ты все равно ищешь. Именно этому нас учат. Нужно искать, смотреть с разных сторон, подходить, искать этот подход к ребенку. Очень тяжело. Иногда кажется, что все, терпение закончилось. Все, хочется все бросить. Да он никак не идет. Я не могу. Да как? Я же его силой сюда не притащу. Вот я ему нет. Нашел какой-то, посмотрел, присмотрелся, может, какие-то интересы ребенка. С родителями поконсультировался, с педагогами. Поинтересовался, узнал, посмотрел, может, у ребенка какие-то интересы. Очень много у нас деток было с расстройствами аутистического спектра. Они вообще, у них бывает настолько, они на чем-то одном зафиксированы, их сложно сбить с какой-то вот, с одного чего-то. И на этом ставишь акцент. И пусть у тебя это будет, не знаю, предмет какой-то идет, строго там математика, но ему нравятся, не знаю, обезьянки, ты вот везде эти обезьянки, там русский язык, обезьянка, что, пусть эти обезьянки будут, но они будут везде, и ребенку это будет интересно, значит, ты его внимание как-то к себе вот привлек, зацепил. В любом случае, в нашей специальности мы будем деткам нужны, и деткам, и родителям.
В этом году из стен Института сельского хозяйства и природных ресурсов вышли 136 молодых специалистов. Эколог Даниил Зингалев собирается продолжить обучение в Санкт-Петербурге. В будущем молодой исследователь хотел бы заняться экологическими проблемами Арктики, Дальнего Востока и Урала. О далеко идущих планах, а также о том, как он постигал профессию эколога, Даниил Зингалев рассказал нашему корреспонденту Ольге Осиповой.
Впечатления сугубо положительные. Ну, в освоении сложные были химические, математические предметы с расчетами. А самыми запоминающими, конечно, были летние практики. Палатки, костры, путешествия, исследования. Вот это вот самое такое колоритное, что вот сплочало группу и оставило самое положительное впечатление от данной профессии.
Такая интересная практика у экологов.
Да, конечно. Единение с природой самое главное для нас. На первом курсе, получается, практика у нас была на территории Новгорода. Мы изучали экосистемы. Экосистемы луга, экосистемы леса, экосистемы вблизи воды. И финалом у нас была поездка. Мы ездили на Тоснинский водопад, самый широкий водопад в Европе, 30 метров. Исследовали там эти же экосистемы и сравнивали их между собой. А когда чуть подросли, нас уже отправили в Валдайский национальный парк. И там мы исследовали воды и озер на наличие различных загрязнителей.
Это каждый год была у вас такая интересная практика?
Нет, к сожалению, нет. Первые два года у нас практика полевая, то есть мы ездим и исследуем. А последние два года у нас практика производства. Мы уже работаем на предприятии. Мне удалось пройти практику в департаменте природных ресурсов и экологии. Два года, получается. И в лаборатории Росгидрометцентра я проходил практику уже последний курс, там и выполнял свою дипломную работу.
Давайте сначала о департаменте скажем, чем вам там приходилось заниматься?
Ну, департамент, это понятно, в основном бумажные работы, то есть сверяли паспорта, документы по отходам, все это переводил в электронный вид. В общем, занимался электрификацией документов бумажных. А в Росгидрометцентре я уже занимался исследованием воды для своей дипломной выпускной работы и исследовал родники Батецкого района.
Чистая вода в Батецком районе?
Да, чистая, но, к сожалению, жесткая, поэтому нужно обязательно кипятить.
А много родников-то там?
Родников большое количество, вообще богатый район родниками, но мне только 8 удалось исследовать, потому что проблемы с транспортом и с доступностью к родникам.
А вы живете в Батецком районе?
Я там родился, вырос. Ну, 4 года я жил в Новгороде, так как учился, но собираюсь на лето вернуться, и потом я уже поступаю в Питер, поэтому пока что жить в районе не получается.
Но ваши земляки, наверное, вам спасибо скажут.
Не знаю, посмотрим. Раньше же воду пили, не знали, какого она качества, а вдруг я им теперь скажу, им не понравится, и наоборот, будут меня ругать за то, что я исследовал.
Будете продолжать обучение?
Да, я прошел по конкурсу в магистратуру в Питер. Институт ИТМО. Расшифровать я вам сам не могу, очень сложное название, честное слово.
Скажите, а почему вообще экология изначально, почему такой выбор?
Ну, сначала очень потерялся, когда заканчивал школу и не знал, куда пойти действительно. Поэтому открыл список самых перспективных профессий будущего, и там как раз попалась экология. Так как наука молодая, развивающаяся, поэтому в будущем она обязательно пригодится. И решил, что почему бы и нет, можно же попробовать в жизни что-то новое. Поэтому и поступил.
У вас интересный был способ выбора профессии.
Ну да, согласен. Считай, как рулетка, как глобус покрутить и пальцем поставить, да.
Ну так счастливый случай-то.
Да, счастливый. Полностью оправдала себя. Я доволен тем, что я выбрал эту профессию.
А в школе был вообще интерес вот к этим предметам? Или вот так вот получилось?
На самом деле так получилось, потому что изначально для поступления на экологию сдавалась химия. И только потом ее вот перед моим поступлением перевели на географию. Как раз наука, которой я интересуюсь. И получается, я второй человек из школы, который сдавал географию и поступил, да.
Подождите, ну вот за годы обучения, за годы практики у вас, как у молодого специалиста, какое сложилось мнение об экологии в Великом Новгороде, в Новгородской области?
Но если быть откровенным, то, конечно, об экологии в России вообще нужно думать чаще и больше. Недаром у нас 2017 год, год экологии считается. Сейчас я жду, конечно, каких-то изменений более масштабных, потому что очень мало внимания уделяется именно вот выбросам, загрязнениям, свалкам. И за этим всем нужно следить, и как бы за все это время мы очень много загрязнили нашу страну, в том числе Арктику, например, сейчас мы начали чистить. Поэтому правильно сказал и министр наш, и президент, что пора уже заняться генеральной уборкой нашей страны.
Дальнейшие планы, вот вы когда отучитесь, где бы хотелось работать и какими, вот, может быть, узкими проблемами экологии заниматься?
Не знаю, ну, конечно, была мечта, но, надеюсь, еще она осуществима. Хотелось бы уехать в Арктику, немножко поизучать именно этот район, как бы тишина, одиночество, спокойствие, такое немножко альтруистическое настроение. Хочется побыть наедине с собой, с природой, подумать о высоком. Вот, поэтому, конечно, хотелось бы туда отправиться. Но если у нас все так будет хорошо, то я думаю, к тому времени, когда я закончу, то она уже будет чистая, и туда можно съездить будет только в качестве туриста, и ничего нужно там делать не будет. Дело в том, что на территории Арктики захоронялись радиоактивные отходы, и теперь с открытием углеводородов нужно расчистить территорию для добычи, и поэтому крупномасштабная уборка. Даже волонтеры есть, которые туда специально ездят убирать. Вот, Арктику у нас убирает, да, приводит в порядок.
Ну что же, даже если в Арктике проблема решится, наверное, мир-то большой.
Да, конечно, проблемы есть, и их нужно решать. На то они и проблемы. Скорее, хотелось бы природу поизучать. И вообще интересные места. Озеро Байкал, Дальний Восток, мало освоенные территории. Также, например, Урал. Урал, очень много загрязняющих металлургических заводов, то можно было бы тоже посмотреть, как можно улучшить экологическую ситуацию, как сократить выбросы, вот такие вот направления.
Ну вот вы рассказали, как выбирали, да, профессию, посмотрели, что она одна из самых перспективных, востребованных. Действительно это так? Вот вы это чувствуете, когда обучались, когда проходили практику, когда общались, наверное, с практикующими экологами?
Да, действительно. Дело в том, что у данной профессии очень широкий спектр направлений. Ты можешь как заниматься природой, животными, также можешь заниматься загрязнениями. Ты можешь работать со стороны государства, следить, контролировать выбросы загрязнения. Также можешь и наоборот, со стороны производства за этим наблюдать и пытаться эти загрязнения снизить. Поэтому спектр довольно широкий, направлений очень много. В любом случае, если ты отучился на эколога, ты всегда найдешь то место, где тебе будет хорошо.
А что вот вы, как молодой специалист, можете сказать новгородцам, вот что мы можем делать на бытовом уровне, чтобы не нарушать экологию, не усугублять проблему?
Ну, самое банальное, мусор мы не выбрасываем мимо урн. Желаю администрации тоже, чтобы зимой, непонятно по каким причинам, но у нас урны убирают с улиц, не знаю, в каких целях, мне лично это непонятно. Тоже желательно, чтобы они и зимой появились, потому что зимой мусора, к сожалению, не меньше, чем летом и весной. Вот, также новгородцы уже давно обсуждают эту тему, это раздельный сбор мусора, то есть мусор сортировать. Пока что это нереализуемая задача, ввиду того, что нету перерабатывающих заводов, которые все это будут реализовывать, но в будущем, когда они появятся, желательно, конечно, чтобы все люди сортировали мусор, то есть пластик, бытовые отходы, еда, чтобы все это было отдельно, чтобы это все перерабатывалось и не захоранивалось на полигонах, как это делается сейчас. К сожалению, у нас только такие узкие сообщества, которые этим занимаются, возят отходы в Питер, в Москву, то есть более развитые регионы, где доступна переработка.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет», и сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке, так что слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы, мы продолжаем наш сериал «Имя собственное», у нас с вами 14-я серия. Эту серию мы посвятим искусственным фамилиям, вот казалось бы, да? В прошлый раз мы говорили о фамилиях тюркского происхождения, но они имели какое-то, так сказать, происхождение и реальное функционирование. А вот сегодня мы говорим о таких фамилиях искусственные, да? Ну, то есть, что это значит? Они не передаются по наследству, а изобретаются как-то, и потом люди их носят. Вообще, такие искусственные фамилии у нас были уже в XVIII веке. Кому давали искусственные фамилии? В первую очередь, это незаконно рожденным детям. Вот сегодня это никакая не проблема, да? Значит, сейчас незаконно рожденный ребенок получает фамилию, значит, матери или отца, и она ничего другого не означает и никак не фиксирует. Ну, о том, как в прошлом, ну вот я вам сказала, в 18 веке, мы узнаем из той же книги Бориса Унбегауна «Русские фамилии», которую я читаю каждый раз с большим удовольствием, чтобы вам рассказать. Ну, он такие, значит, зачастую этих случаев было не так много, да, поэтому... И мы, кстати, рассматривали их, когда еще говорили о таких патронимических, то есть отцовских фамилиях, и метронимических, да, мы говорили, что есть люди по фамилии Аннушкин, там, Катюшин, да, вот это такие случаи, когда у ребенка как бы не было отца юридического, и тогда ему давали материну фамилию. Но это было, ну, в таком, я не знаю, простонародье, да. А вот у аристократов было все немножко по-другому, как мы знаем, да? Зачастую, значит, использовалась фамилия Богданов. То есть, как бы имя Богдан, оно не было крестильным, его не было в русских святцах, да? А это, собственно говоря, перевод слова Федор или Федот, то есть Богом данный, да? Ну, Богданы, это, как пишет Унбегаун, довольно трогательный подход к статусу незаконнорожденного ребенка. А если речь идет о аристократах, то им давали усеченные фамилии родителя. Ну, например, усекался, как правило, первый слог. Очень любопытный такой прием. Ну, например, писатель и публицист Пнин. Он был незаконно рожденным ребенком аристократа, у которого была фамилия Репнин. Фельдмаршал Репнин, да? Другой вот известный носитель такой фамилии – это секретарь Екатерины II, который нашел, кстати, это наше Остромировое Евангелие, Бецкой. Бецкой. Ну, вы догадываетесь, наверное, что он сын князя Трубецкого. Интересно. И это сразу как бы видно. Человек всю жизнь носил как-то вот это, так сказать, сообщение, да? Ну, были такие люди, например, Агин. Это сын Елагина, да? Лицин. Это князь, сын князя Голицына, да? Рунцов. Это сын графа Воронцова, да? Ну, вот очень интересные фамилии. Например, ну, я, может быть, вам уже говорила, есть такой Александр Христофорович Востоков. Русский филолог, который начинатель очень многих направлений, в том числе изучения топонимики, ономастики и издатель, значит, очень многих древних текстов. Но интересно, он был, значит, незаконнорожденным сыном немца такого по фамилии барона Остенсакен. Барон фон Остенсакен. Когда у него, значит, ребенок родился этот, он его назвал Остенек. От Остен – Остенек. А когда уже Александр Христофорович получил образование и стал филологом русским, он понял, что нельзя с такой фамилией быть русским филологом, и стал Востоковым. То есть он просто перевел Остенек – Востоков. Так что его фамилия искусственная, но широко известная. Вот художник Кипренский. Кипренский. Он был, значит, сын бригадира военного по фамилии Дьякова. Но ему нельзя было дать фамилию отца, ему придумали фамилию Кипренский, вероятно, в честь Афродиты Кипрской. Кипренский. Дитя любви. Кипренский. Писатель Герцен, он тоже вообще дитя любви, да? Но его назвали Херц, Херц по-немецки сердце, мать его была немкой, и он прекрасно с этой фамилией поживал. Но, значит, в некоторых случаях незаконнорожденные дети имели фамилии, производные от названия деревень, такие, так сказать, топонимические фамилии, которые им были подарены. Например, внебрачный сын графа Разумовского носил фамилию Перовский, потому что ему сразу, значит, подарили деревню Перово. Ну, а граф Бобрицкий, сын Екатерины II и графа Орлова, он носил фамилию Бобринский, потому что ему подарили деревню Бобрики. Вот такие интересные вообще искусственные фамилии. Но гораздо больше, я говорила, что это все-таки, ну хотя вот узнаваемые такие люди, кажется, что не так уж мало этого было, да? А, кстати, вот еще я вам не назвала, вот жена Карамзина, она же имела фамилию Колыванова, потому что она была внебрачной дочерью князя Вяземского, родившейся в Колыване, так называли Таллин. И вот это Колыванова, ну, это ей не помешало стать женой Карамзина, как я сказала, и даже в нее был слегка влюблен Пушкин. Она была совершенно привлекательной, замечательной женщиной. А второй случай – это духовенство. Духовенство имеется в виду, значит, их такое время, когда они учились в семинарии. Вот тогда было такое понятие, что, ну, во-первых, очень многие мальчики, которые приезжали из деревень, они вообще не имели фамилии. Им надо было дать. У других были какие-то непритязательные фамилии, которые архиерею казались недостойными священнослужителя. И при выпуске им обязательно давали фамилии, которые, как считалось, достойны священнослужителя. Ну вот разные это были фамилии, значит. Одни такие, мы очень их много слышим, они были по церкви, куда направляли человека служить. Вот Рождественский, Успенский, Преображенский, Вознесенский, Богоявленский, Троицкий, Покровский. Очень распространенные фамилии, в том числе и в науке. Это Покровский. Наш институт когда-то носил имя Покровского, вообще-то говоря, в 30-е годы, когда он был таким педагогическим институтом. Ну, мы знаем, в общем, и знаменитый поэт Рождественский, удивительно, что у него такая фамилия при имени Роберт, мы говорили об этом, да? Успенский, есть и писатели, и певицы. В общем, очень это распространенные фамилии до сих пор. Вот не менее распространены были и фамилии вот как бы от имени святого, да? Георгиевский, Ильинский, Петропавловский, да? И от географических названий. Тут, конечно, духовенство как-то сближалось с дворянством и даже с незаконнорожденными детьми. Вот, значит, Иловайский, Краснопольский. Им давали фамилии по месту, куда их направляли или откуда они явились. Другой вообще способ появления этих фамилий очень интересный. Это перевод русских фамилий на латынь или греческий язык. Как бы, если человек носил фамилию Сторожев, ну, это было как-то несерьезно. Для священнослужили такие были представления. Надо было перевести его на латынь, и тогда он становился Кустодиев. Например, да, Гилеровский, как вы знаете, наверное, это был такой замечательный писатель, это Гилярус, Гилярус по латыни веселый, ну, хорошая фамилия, да? Спиранский, надеющийся, по латыни, опять же, Спиранс, надеющийся, да? Суперанский, отличный, многие, наверное, хотели бы иметь. Айдоницкий, помните, у нас такой был композитор Айдоницкий, советский? Вот Айдонис – это Соловей. Хорошая фамилия для композитора, да, но ее давали священнику. Ну вот можно заметить, да, что все искусственные фамилии, которые я вам уже назвала все, они представляют собой прилагательные. И как бы не совсем вот это, так сказать, русские фамилии. Они уже с тем, что русские были Петров, Иванов, а тут все Ноский, Рождественский, Айдоницкий, они уже этим выделялись и составляли. Но были среди таких искусственных фамилий и вот такие с типичными суффиксами, да? Но зато с экзотическими корнями. Эти экзотические корни, значит, были или растений, или животных. Например, Барсов. Это фамилия священническая. Мы знаем Элпидифора Барсова, который закончил нашу семинарию новгородскую, потом стал известным таким деятелем литературным. Да? Аметистов. Это аметист, да, камень. Да? Гиацинт. Гиацинты, алмазы, в общем, камни, цветы. Одна из самых распространенных фамилий – это Виноградов. Хотя виноград у нас не произрастает, но виноград, как мы знаем, лоза виноградная – это один из символов Христа. И священникам с радостью… Кстати, Виноградов – очень распространенная фамилия в Новгородской области. В каждой группе обычно я обнаруживаю двух-трех Виноградовых или, по крайней мере, одну такую фамилию. Среди таких фамилий можно найти и довольно близкие к естественным, да? Те, которые отсылали нас к церковной службе и разным ролям. Ну, Пономарёв, очень распространенная фамилия, да? Пономарёв, Дьяков, Дьячков, Дьяконов, Звонарёв, Трапезников. Все эти фамилии, я знаю людей с этими фамилиями, да? Ну, а еще от таких предметов, которые были связаны с церковной службой, например, Минеев. «Четь именей», такая книга, которую читают, значит, там нужное время, да, специально. Тропарёв, вот такая фамилия, в Москве есть такая деревня была, когда я еще там училась, а теперь это станция метро Тропарёва. То есть это тропарь, тоже вот он, значит, интересный, да. Иногда фамилии семинаристов указывали на их родину, да, и тогда они были нам более понятны. Тамбовский, Новгородцев, Костромин, да, Высоцкий из села Высокое, Дольский из деревни Долы. Ну, и иногда эти фамилии давал архиерей, чтобы поощрить или наказать кого-то. Например, ну вот если хороший семинарист, его называли Добросклонов, Добров, а если кто-то не хотел учиться, его называли Неволин, Нехотенов. И надо сказать, это не всегда нравилось будущим носителям фамилий, и такой порядок вот их присвоения, да. Особенно тут удивлял произвол, выбор, да. Он... Иногда братья приезжали в семинарию, а могли носить разные фамилии, потому что такова была воля архиерея. И очень часто они просили изменить их фамилию. И, например, ну, я вам говорила, Ландышев, у него была фамилия Ландышев, он плохо учился, ему дали фамилию Крапивин. Это была такая особая область недовольства. И в ноябре 1846 года был издан указ Синода, запретивший изменять фамилии семинаристам. Да? Прочитаю. «В некоторых семинариях существует обычай переменять воспитанникам духовных заведений фамилии их отцов. Таковой обычай, которому нигде нет примера, противен разуму постановления о союзе семейственном и устраняет достодолжное уважение к поколениям». И посему предписывалось, значит, вот духовному ведомству, чтобы впредь всем не усвоялись фамилии произвольные. Ну, действительно. Но на этом история все-таки не закончилась, да. Продолжалась этот, ну, мы знаем, традиция сильнее закона, да. И поэтому синодом были выпущены повторные указы еще 1851 году и в 57-м, то есть больше 10 лет, боролись вот с традицией, с такой, давать фамилии произвольно архиереям. Но, значит, в семинарии по-прежнему приходило немало людей без фамилий. Мы знаем, что еще даже до конца 18 века бесфамильные, значит, жили. И уточнение было, что сыновьям бесфамильных отцов следует давать фамилии, образованные от имен отцов, да, то есть там Пантелеев, Платонов и так далее, да, Николаев. И поэтому процесс вот этого фамильного творчества, он продолжался, хотя и в значительно меньших масштабах, ну и потом прекратился, как бы уже к тому времени, когда фамилизация вот основного населения прекратилась. Но тем не менее, я обращала ваше внимание на то, что очень многие фамилии, которые я вам называла, их потомки, носители этих фамилий имеют очень сегодня большое распространение, эти фамилии не уничтожены. В 20 веке очень много искусственных фамилий произошло в связи с трагическими обстоятельствами. Вот я знала в Москве такого человека, сейчас его уже нет, у него была фамилия Очков. Я его спросила как-то, значит, ну, он был старше меня, вот прошел войну, Михаил Сергеевич. Я его спросила, откуда у него такая странная фамилия? Он говорит, что эту фамилию дали его отцу во время Первой мировой войны, потому что он был ранен и глаза повреждены. Его спрашивали, как твоя фамилия? А он все показывал на глаза. А, ну, кто записывал там, решили, что он, ну, вот показывает на отсутствие очков или что-то как-то с очками, и записали его Очков. Вообще-то, говорит, наша фамилия была Березин. Вот, а потом стали Очковы. И вот он носил тоже такой, и сын его сейчас там живет с этой фамилией. Детям, оставшимся без родителей вот в раннем возрасте, в таком, что они еще не помнили, да, приходилось придумывать фамилии где-то в больницах, в детских домах. И поэтому, кстати, с тех пор, вот с 20-х, есть такие люди с фамилиями бесфамильный, безымянный, неизвестный. Это все свидетельство вот этих фамилий. А последнее время, обращаюсь, что такие искусственные фамилии придумывают для названий магазинов. Да, и товаров разных. Там мадам Шторкина у нас есть. Это ясная придуманная фамилия, которая говорит о том, что, значит, продает там шторы. Или фамилия Оладушкин, Мясоделов, Мяснов, Усладов. Это все такая традиция придумывать фамилии, которые искусственные, несуществующие. Но они служат совершенно другому. Их носят не улицы, а заведения городские или даже товары. Да, Усладов – это так, торт, всякие другие сладости называются. Ну вот мы с вами, значит, выяснили, что искусственные фамилии появлялись в разное время и в самых разных обстоятельствах. Вот. Ну, конечно, у человека еще есть право самому изменить свою фамилию, взять себе такую, которая ему больше понадобится, да? Это случается и с неблагозвучными фамилиями или как-то неприятными. Но это создает особую ситуацию, когда сам человек выбирает, и мы об этой ситуации поговорим в следующий раз. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 14 августа, за режиссерским пультом были Николай Львовский и Юрий Ванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!